ДПС до Сатары овец на скорости 200 км в час ранены 23 человека, трое из них тяжело.
Мы на волнах Радио Свобода представляем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня в программе выступит блогер Сергей Островский. Он рядом с нами в студии. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Рассказ пойдет о путешествии в Минск, а тему можно обозначить как «Белоруссия. Не политические репрессии». Уважаемые слушатели, я с самого начала сообщу вам о том, что вы можете поучаствовать в нашей сегодняшней беседе. Вы можете позвонить в прямой эфир «Радио Свобода». Номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Телефон бесплатный для жителей всех российских регионов. Так что, пожалуйста, звоните и участвуйте в нашей беседе.
Здравствуйте, Сергей. Очень приятно, что вы до нас добрались. Объясню слушателям, что поводом позвать Сергея в эфир стал его пост о том, что произошло с ним в Минске. Я так понимаю, что у вас была туда деловая поездка?
Ну, такая, наполовину деловая,
наполовину деловая. И вы поехали на машине?
Да, конечно.
И дорога была хорошая, весна, хорошая погода.
Все было просто замечательно.
Все было просто замечательно. Баня. Ну вот, и расскажите, что, собственно, случилось. Мы сейчас коротко скажем об этом.
Если коротко обрисовывать ситуацию, то когда уже я возвращался в Москву, это было воскресенье, 12 часов дня, была плохая погода, лил дождь, я был остановлен сотрудником ГАИ. Сотрудник ГАИ начал рассказывать, что я превысил скорость, хотя, в принципе, я уверен, что я не превышал. После этого было настойчивое приглашение меня в патрульную машину, хотя я отказывался. Я сел в патрульную машину, один сотрудник ГАИ сидел слева от меня, другой сотрудник ГАИ сидел за мной, и мне начали намекать на то, что сейчас у меня заберут права, без права я не смогу доехать до Москвы, и что неплохо бы решить этот вопрос на месте.
То есть деньги вымогали просто?
Ну, угу. Можно сказать так, да.
Угу. Это какая была ГАИ, белорусская?
Это белорусская, ГАИ в Минске, да. Угу. Когда я сказал, что платить я не буду в любом случае, попросил решать все по закону, выписывать протокол. Кроме этого, я сказал, что в протоколе я напишу свое несогласие, я пишу ситуацию с намеками на отдачу взятки. Угу. Сотрудники ГАИ на это, видимо, очень оскорбились. Действовали они очень слаженно в ситуации, сразу скажу. Сотрудник, который сидел сзади меня, схватил меня за шею, прижал к подголовнику. Сотрудник, который сидел за рулем и выписывал протокол, несколько раз меня ударил. После этого меня держали вот в таком состоянии минут 10-15. В это время ловили свидетелей, то есть машины останавливали, показывали, что...
Да, вот этот пункт в вашем рассказе меня поразил, да, что они просто остановили первые попавшиеся машины, и люди подписались как свидетели, да, что вы напали на гаишников.
Ну, по сути, да, им рассказали страшную историю о том, что я напал на гаишников, порвал карман, что вот особо акцентировали все на том, что я из России. Вот, да, такой момент присутствовал, конечно же. И после этого к машине подошел мой друг, ему показали, рассказали опять-таки страшную историю о том, что вот я зверь ужасный, нападая на гаишников по дороге в Москву. Я вышел из машины, в машине меня сфотографировали, эта фотография есть в моем блоге, там видны начинающие проступать синяки и ссадины на виске. Вот, после этого друг пообщался с сотрудниками ГАИ, они опять-таки намекали на взятку. Меня пригласили в автомобиль обратно для того, чтобы я якобы подписал протокол. В протоколе я написал, что я не согласен с действиями сотрудников.
Что, в общем, ГАИ. Вполне законно,
да,
насколько
что
я понимаю.
Совершенно
да?
Законно. Кроме этого, в протоколе написал, что сотрудники ГАИ нанесли мне побои. Они, видимо, на это очень обиделись и повезли меня в РУВД. В РУВД меня арестовали. Побои снимать с меня не хотели. В РУВД присутствовали сотрудники скорой помощи. Я их попросил зафиксировать побои, они предложили мне на это побои нанести. Меня это поразило тоже до глубины души.
Сотрудники скорой помощи?
Да, сотрудники скорой помощи, вот именно в таком ключе они пообщались со мной. После этого я был арестован, с меня сняли отпечатки пальцев, сняли отпечатки ладоней и отвезли меня в камеру предварительного заключения. Там я в общей сложности провел сутки, но меня еще возили в Окрестино, это такое для временного ночлега помещения.
А то есть в одном месте они вас задержали, в другом месте они вас повели.
Потом они меня в больницу еще завозили по дороге, там у меня... Ну, справка отсканирована есть в моем блоге. У меня нашли какую-то сердечную недостаточность. В графе оказания помощи написали таблетка валидола, одна штука. Вот такую вот помощь мне оказали.
То есть про побои разговора не было?
Душераздирающая совершенно
история. Ну да, побои там доктор все-таки зафиксировал, но он зафиксировал не как побои, а просто имеет место быть какие-то повреждения.
Я хочу на всякий случай отметить для наших слушателей, что через пару дней будет расшифровка нашей программы, и мы обязательно дадим там ссылку на... блог Сергея, где вы можете прочитать эту историю во всех деталях и подробностях. Там сканы всех бумаг, которые писали гаишники, фотографии. В общем, там очень подробно и тщательно эта история изложена. Это как-то отдельное вам спасибо за то, что вы не поленились все это именно вот так тщательно и подробно изложить. Это очень редко бывает. Людям неохота морочиться обычно. Как бы кончился, слава богу, да, и забыть.
Ну, а история-то решил, что не закончилась еще?
История, нет, еще не совсем закончилась. Во время того, как я сутки сидел в тюрьме, мои друзья пытались дозвониться до российского консульства. В консульстве никто ничем не мог помочь, там сидел охранник, никакие телефоны не давал. И, грубо говоря, то, что с гражданином России происходит что-то неладное, то, что он сидит в тюрьме, то, что ему могут выдвинуть уголовное
обвинение,
да, это никак не волновало охранника.
А это был рабочий день?
Это было воскресенье.
То есть там был охранник, и никакой реакции не
последовало? Да, охранник, никакой реакции не последовало. Более того, ну, соответственно, после этого, после того, как я сутки просидел в тюрьме, состоялся суд. На суде мне... Я рассказал всю свою историю. Судья спросила, признаю ли я себя виновным в мелком хулиганстве. Дала мне неоднозначными жестами понять, что если я не признаю свою вину, то мне сидеть дальше. То есть, в принципе, меня обвинение в мелком хулиганстве – это до 25 суток.
Арест.
Поскольку у меня свой бизнес в Москве, естественно, для меня это смерть подобная. Я так пропустил 2 рабочих дня, и это достаточно серьезно сказалось на бизнесе. То есть я потерял достаточно много денег. Я подписал протокол, подписал обвинение. После обеда я пришел, мне выдвинули постановление, в котором, оказывается, написано, что я ругался матом, вел себя непристойно, на замечания сотрудника милиции не реагировал. И, собственно, вот, оказывается, за чего
я превышение посидел. Скорости уже просто исчезло?
Превышение скорости – это другим протоколом шло. Мне тоже по нему пришлось заплатить через сутки максимальный штраф. Это порядка $200.
Так вы виновным себя признали?
Да, виновным
письменно
себя признал.
То есть вы ради того, чтобы
то есть это был единственный способ
освободиться,
выйти.
Отделаться, да?
Да, всем остальным дали по 5 суток моим сокамерникам. Там один из них стоял рядом с человеком, который ругался матом при министре МВД белорусском. Ну, да, там достаточно... Сейчас это звучит достаточно смешно.
Смехом, а сутка сидеть-то человеку пришлось?
Да, пришлось. При этом, и на самом деле, он почему-то до сих пор не вышел на связь, хотя другой сокамерник мой вышел на связь. То есть я не очень понимаю, что с ним происходит.
Ну, хорошо, и что же дальше? Вот вы подписали заведомо ложное это обвинение.
Угу.
То есть тем самым все-таки вы признали себя виновным, и в любом суде, пересуде, в апелляционном каком-то там... присутствии, вам покажут эту подпись и скажут, вот, ваша подпись, вы признали себя виновным. Насколько это, на ваш взгляд, правильно с точки зрения... Я понимаю, что бизнес, я понимаю, что сложности и иной раз проще действительно отвязаться, но раз вы завели всю эту историю в блогах, раз вы у нас здесь в студии «Свобода», то, вероятно, вы не считаете, что вопрос закрыт, и какие-то еще будете предпринимать.
Да, если... естественно, у меня в... Минский хороший адвокат Вера Стремковская, она вела «Живой щит», тоже достаточно шумевшее дело в Беларуси недавно. Она считает, что подписание, оно ни о чем не говорит, потому что, во-первых, дело сфабриковано, в том же постановлении существуют ссылки на ряд документов, которых я в глаза не видел, вроде составления акта задержания, вроде составления протокола сотрудникам ГАИ о том, что я ругался матом. То есть этих документов не существовало, по крайней мере, до момента.
Я правильно понимаю, что ваш адвокат считает, что есть основания для того, чтобы этот процесс продолжать?
Да, этот процесс будет продолжаться.
А интересно, извините, а вот когда вы уже вышли из... После суда, когда вы уже могли ехать,
уже,
да, ну, как не хочется говорить таким высоким стилем, но по сути так. к вам больше никаких не применяли мер воздействия? Звонков, приездов каких-то людей? В Москве к вам никто не обращался, что, дескать, лучше не продолжай, дружок, а то мы продолжим мы? Вот в таком духе действий не было?
В таком духе были высказывания, когда меня пытались освободить из камеры предварительного заключения. То есть моим друзьям было дано ясно понять, что если они будут настаивать на продолжение этой истории, то против меня будет выдвинуто уголовное дело по факту нападения на сотрудника милиции.
Вот интересно, а если бы вы в тот момент, когда милиция останавливала машины в поисках свидетеля, угу. Вот интересно, если бы вы занялись тем же, вы бы вот тоже...
Ну, или ваши друзья... Насколько я понимаю, что это технически было...
Люди, вот, души, да. Люди, вот видите, вот свидетели, вот пришли наши свидетели, потому что без свидетелей... Я думаю, это будет непросто.
Подождите, Алексей, Сергей же не был ни один в машине. С ним,
меня сзади
с ним
душили,
друзья ехали.
Я не мог даже сказать ничего, то есть я мог только хрипеть. При этом у меня правая рука еще отнялась в момент удушения.
Я это помню, да, вы рассказывали, я так рассуждаю гипотетически, что вряд ли, во-первых, кто бы то ни был рискнул сказать хоть слово против того, например, кто вас душит. А во-вторых, ну, наверное, им бы тоже сказали, что вот бандит, мы его задержали, вот будьте свидетелем. Я все пытаюсь найти хоть какую-то зацепку, и что интересно, адвокат какую зацепку найдет в этом деле. Но
даже... составлено официальное заявление, то есть там, в принципе, все это описано, и зацепки тоже там есть определенные. То есть, ну, на самом деле, если свидетель будет призван, допустим, в суд, мне кажется, что он не будет рассказывать о том, что он видел, как я нападал на сотрудника в ГАИ, а будет рассказывать, что вот меня пригласили в машину ГАИ, там я увидел Сергея Островского, которого душили сзади. То есть, мне кажется, что не будет такой однозначной картины, которая сможет...
Хочется
убедить.
Верить, что не будет, да. Я просто пытаюсь, как автомобилист, сравнивать какие-то возможные... воздействие. Вот, например, меня останавливают в Москве на машине и говорят, вы превысили скорость. Я говорю, с чего это следует? Мне показывают радар с окошечком, где нету ни номера машины, ничего. Я говорю, извините, это никакого отношения к моей машине не имеет. Вот если меня сфотографировали камерой на стационарном посту и виден номер моей машины, тут мне деваться некуда. А здесь я говорю, извините, до свидания. И, по крайней мере, пока меня никто за стенок не хватал, не сажал. Значит, вопрос в том, либо это разница в системе Беларуси и России, системе вот этих органов, либо это мне попадаются какие-то добродушные милиционеры. Я, вот, честно говоря, не знаю. Но бывали случаи посложнее.
Нет, насколько я понимаю, здесь речь-то идет о простой вещи, что... Главный конфликт, да, вся эта история запустилась чем? Что они угрожали, да, что они у вас права задержат.
Да, конечно.
Да, а доехать до дому без прав, да, белорусская бумажка, вот это временное разрешение, но же в России вообще не считается. Это, кстати, проблема, ну, хорошо, а если бы и в самом деле нарушили правила, но это же не основание не дать вам возможности доехать до дому.
Ну, естественно. То есть можно выписать, допустим, квитанцию, отправить меня заплатить штраф.
Ну, в общем, да, можно было бы найти решение проблемы, мне... даже если бы, да, ну, но задача кажется, была в другом. Задача была
да,
просто
мне
вас
кажется,
денег немножко
решение
снять.
Проблемы – это заработать денег. Ну, я имею в виду тем, кто остановил Сергея. Ну, а если вспомнить название нашей передачи «Радиоблог», на какую реакцию рассчитывали вы и получили ли вы ту реакцию, которую хотели, когда опубликовали всю историю именно в блоге?
Я рассчитывал на достаточно массовую реакцию, то есть, в принципе, я данную реакцию получил. Это практически беспрецедентный случай в истории Live Journal, чтобы на один блог было, на одну заметку была столь массовый ответ был. Я реакцию
сколько
в целом
комментариев
доволен.
Получили?
Ну, это не в комментариях измеряется, на самом деле, рейтинг. Он измеряется в количестве
я
ссылок
знаю,
на мой пост.
Да, да, да.
А порядок, ну, наверное, 1500-2000, где-то так.
Вот так.
Я реакцией доволен, то есть явно люди, которые в Беларуси со мной это вытворяли, у них был разговор с начальством, то есть вряд ли все действительно так безрадужно, как они рассказывают. Я думаю, что продвинуться в дальнейшем по служебной лестнице им не удастся. Кроме этого, я все-таки надеюсь, что на граждан России, в, по крайней мере, Белоруссии, перестанут смотреть как на дойных коров, которых можно по дороге домой.
Ну, будем надеяться, конечно. Ну, в общем, боюсь, что это не единственное, да, еще много такого рода усилий.
На самом деле, конкретно про этот экипаж даже очень многие минчане мне написали, что у них были похожие истории, что останавливали не за их скорость. При этом, к сожалению, люди в Беларуси боятся, то есть никто не готов открыто выступить, дать свои контактные данные.
Ну, если они с приезжими гражданами другой страны так обращаются, то со своими, думаю,
да,
они,
что они вытворяют
мало
со своими. Да.
Ну да, это тоже то, что проходит красной нитью через мой пост.
Давайте послушаем, до нас дозвонился Олег из Москвы. Олег, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину.
Я услышал, что гаишники белорусские особенно намекали, что это вот россияне такие плохие. В связи с этим у меня вот возникло два вопроса. Первый. Надо ли так понимать, что национальное самосознание прежде всего проявляется у вымогателей? А второй вопрос. Чем занимается господин Бородин, объединяющий Россию с Белоруссией? Если невозможно урегулировать такой простой вопрос, который может быть даже между двумя суверенными государствами, ну, скажем, в Евросоюзе, как оплата штрафа, выписанного в другом государстве, и признание документов, выдаваемых этим другим государством.
Вот на второй вопрос я бы сразу ответил, что господин Бородин, думаю, занимается примерно тем же, что и когда он занимался ремонтом в Кремле. Думаю, приблизительно с теми же результатами. Ну и вообще, это не его же статус, правда? Действительно, Сергей нам справедливо заметил, что обращались в посольство, что до посольства не добились. Это не уровень даже Бородина, это уровень элементарно консула или там старшего помощника, младшего консула, какой-то такой. Ну, МИДовский вопрос. Да и тут-то не удалось ничего добиться. А что же было Бородину звонить или в фирму «Нога» обращаться, что ли? За какой-то материальной помощью. Ну, а все-таки по поводу вот национального своеобразия первый вопрос был от Олега. Сергей.
Ну, по поводу национального своеобразия меня действительно достаточно удивило то, что множество комментаторов реагируют на это, то, что у вас в России все точно так же, или реагируют на то, что...
Обижаются за свою Белоруссию.
Да.
Да, нашли в посте Сергея некое обидное описание для Белоруссии как страны, что, по-моему, совершеннейший нонсенс.
Ну да, хотя на самом деле я старался убрать всю специфику, а просто рассказать то, что со мной произошло. То есть я нигде не акцентировал то, что белорусы, то, что это в Белоруссии все так плохо.
Да и мне кажется, что разделять стоит, вот как раньше был лозунг в советские времена, народ и партии едины.
Угу.
Меня всегда он раздражал ужасно, потому что явно было, что не едины. Так бы и тут, вот я бы разделил все-таки государственные власти под эгидой Александра Лукашенко и белорусский народ. Мне кажется, это тоже достаточно разные субстанции.
Ну, мне кажется, что вообще смешно противопоставлять русских и белорусов, потому что...
Ну, в общем, да.
Как-то, да, мы настолько близки, что...
Я думаю, что, конечно, тут национальные все вот эти вопросы, что могут быть только в одном ключе, что, видимо, в технологии действий таких... такого экипажа, не побоюсь этого слова, как вы сказали, видимо, есть какое-то дифференцирование. Есть русский, едущий, скажем, к себе, и в этот момент удобно с него что-то такое взять. И есть какие-то свои, которые, ну, никуда не уйдут, что называется, далеко не уйдут. Видимо, вот в этом смысле возможно. Но точно так же и русский экипаж, видящий машину, едущую в Белоруссию, я думаю, может спокойно действовать таким же образом. У подобных структур, думаю, методы схожи.
Ну, на самом деле, у меня жена из Латвии, поэтому я достаточно часто езжу в Латвию на машине. И точно так же...
Через Белоруссию, нет?
Нет, конечно.
Теперь уже нет, да?
И по дороге в Латвию очень часто тоже, вот, допустим, остается 50 километров до границы и начинает намекать.
Правильно. Ну, это, так сказать, такой тактический вопрос. Удобное место, узкое место, бутылочное горлышко.
Да, то есть не поедешь
мне
обратно.
Хотелось бы вспомнить еще одну историю, которая разворачивается сейчас в блогах и связанную с милицией, на этот раз с российской. Это процесс Саввы Терентьева, который позволил себе реплику, комментарий, да, что ему не нравятся милиционеры, которые нарушают присягу.
Не вот нравится, это слабо сказано. Там, по-моему, призывы
жестко,
были достаточно откровенные.
Но, тем не менее, его защитники на суде, то есть не защитники, а свидетели защиты, да, привели данные опросов, сделанных социологами, об отношении к милиционерам в России, насколько им доверяют, насколько их считают честными. Это был, в общем, вполне, как это сказать, релевантный социологический опрос. И опросы, просто проведенные такие любительские блогерами в том же «Живом журнале» и в других блогах. Ну, результат у них примерно одинаковый. Так что, может быть, господам милиционерам, прежде чем обижаться на мнение народа, все-таки как-то оглянуться, как как вообще жизнь устроена кругом, что мы, в общем, ожидаем от них прежде всего беды, а не помощи.
Да, к сожалению, помощи ждать трудно. У меня год назад был эпизод, поразивший меня до глубины души, когда между городами Тампа-Бэй и Брэдентон во Флориде в 2 часа ночи я ехал на машине и не мог найти нужный дом, потому что не было номеров домов. Вот сплошь длинное шоссе, домов много, номеров нет. И меня прижали 2 полицейские машины, потому что я останавливался, смотрел, им это показалось странным. Но когда я объяснил, что мне нужен дом там 600 какой-то, а домов вот нет номеров, где быть, они сказали, да, это проблема, и помогли мне, показали дом, проводили, и очень были вежливы. Не проверив документы, заметьте, кто знает, тот поймет, что это за дикость для русского человека, для гражданина России или, может быть, и Белоруссии, когда тебя вот оказывают тебе помощь, видишь, что ты, я сказал, что я из Москвы. Вот, конечно, такого хотелось бы от отношения. Надо было сказать, что я чувствовал силу и мощь за этим экипажем. Он состоял из 2 машин, и меня прижали с 2 сторон, и никуда было не деться. Но я почувствовал, что эта мощь мне способна оказать помощь. Это сильное ощущение.
Ну, на самом деле, даже в той же Латвии, если сотрудник ГАИ, полиция останавливает даже за превышение, он подходит очень вежливо, рассказывает, что вы нарушили, забирает документы, после этого возвращается с протоколом, говорит, что вот, извините, у нас Латвия, поэтому на русском я вам не могу написать, переводит досконально все, что написано в протоколе, после этого подписываешься, с этой квитанцией идешь в банк, где оплачиваешь.
Ну, это, конечно, вопрос менталитета, и когда мы обсуждаем вопросы, связанные с Белоруссией и Россией, это немножко не то, что Латвия и США, либо какая-то другая страна.
Ну да.
Но вот все же хотелось бы какие-то перспективы увидеть более внятные. Вот на ваш взгляд, вы, вспоминая эту историю, вы не кажется ли вам, что вы могли что-то другое сделать, где-то в каком-то месте по-другому поступить? Я не говорю, что не подписывать протокол, это в идеале, а мы все люди не идеальные, и бизнес есть бизнес. Но вот в момент, когда ситуация стала разворачиваться, например, попробовать им сказать, что у вас нет доказательств, что я нарушил скорость. Они бы тогда нас убили бы на месте, наверное.
Ну, Нет, на самом деле я им это рассказывал, естественно, потому что вначале, когда ко мне подошел сотрудник ГАИ, он вообще сказал, что вы нарушили скорость и даже не принес с собой радары.
Ну, вы ему сказали об этом, да?
Да, я ему об этом сказал, он отошел. Я хочу заметить, что был сильный дождь, то есть, в принципе, они не могли слышать друг друга, сотрудники. Он при этом, видимо, жестами показал, либо сотрудник сам все понял, а он прибежал уже с радаром, второй сотрудник.
То есть, он его принес?
Да, он принес радар.
Кому верил этот радар, мы, как обычно, не можем определить.
А я не помню, по-моему, в России сейчас запрещено пользоваться вот такими радарами, ручными, где нету фотографии с номером машины, иначе это не может служить доказательством.
Ну, я не уверен, что запрещено, но стараются вводить именно вот такие радары, которые фотографируют.
Ну, в том-то и дело, потому что иначе все это лишено смысла, и ну, на эту тему есть тема. Ну, так все-таки, вот кроме этого, что-то... И вообще, вот вы попали в безвыходную ситуацию, да, как я понял по вашему рассказу?
Нет, ну, возможно, у любой ситуации есть выход. Даже если вас съели, у вас есть 2 выхода.
Да, один из этих выходов, вот вы в нем и оказались, когда подписали согласие. Это самое. Но так вот, судя по рассказу по вашему, конечно, особого такого выхода у вас не было, ну, чтобы решить ситуацию в вашу пользу. Доказать, что вы не нарушали, вы не можете, да? Объясняться вы не можете, вас за горло держат. Ну, а что еще, собственно, остается? Свидетель ваш, по-моему, тоже...
К сожалению, остается только одно – придавать гласности такие истории, вот рассказывать их в блогах, да, это привлекает
приходите
внимание.
Приходите на «Радио Свобода».
Приходите на «Радио Свобода», в конце концов. Мы с удовольствием даем возможность людям рассказать, что с ними происходит, потому что это как раз то, из чего состоит наша жизнь.
Да, я с вами согласен.
Вот,
и блог – это очень мощный инструмент на текущее...
Спасибо вам за эти слова. Мне кажется, что это важнейшая история. То, что да, журналистика, репортерство перестало быть только профессиональным занятием. Люди сами рассказывают свои истории. И то, как сделал это Сергей, это потрясающе, потому что там куча документов приведено. Это очень подробно и тщательно изложено. При этом отдельное вам спасибо за то, что вы сделали это, что называется, с холодным сердцем. Там минимум эмоций и максимум фактов.
Да, я постарался все эмоции выкинуть.
И получилось очень здорово.
Конечно, такие вещи вы еще придавать гласности, может быть, еще шире, хотя шире «Радио Свободы» это тоже не так просто сделать. Но, тем не менее, как вы думаете, или как вы считаете, в тех отзывах, в ответах на ваш пост в блогах, там были какие-то зерна здравые вот по развитию ситуации? Что-то вам советовали сделать?
Да, мне советовали, у меня очень много брали интервью, и в том числе телевизионные компании. То есть все это удалось придать широкой огласке, при этом затратив минимум усилий. То есть, по сути, я написал пост, а все остальное делал...
Пришло само, да?
Да.
Что ну, еще... собственно, как и мы тоже прочли просто в ЖЖ, ну, да. По ссылке пришли на ваш пост. Да.
Ну, что на самом деле в комментариях больше всего убивает, так это безысходность людей, которые пишут, что вот, ну, подумаешь, со мной произошла такая же история, я 15 суток отсидел. Или вот подумаешь, там, я... со мной произошла такая же история, меня посадили, я вот 6 лет отсидел, недавно вышел.
Ничего, да?
Да.
То есть такая интонация?
Да, есть такие. Да, вот подумаешь, тебя всего лишь на сутки засадили, а ты еще такой шум поднимаешь. Ну, вот это самое страшное.
Вот это самая большая проблема, конечно, а вернее, одна из больших. Инерционность мышления и вот
да,
нежелание связываться.
Да, убой – это неправильно. То есть каждая подобная история, она заслуживает какого-то огласки.
Конечно, конечно. Я, собственно, к этому и призываю всех, кто ведет блоги, или кто еще не ведет блоги, имейте в виду, что такая возможность существует. И что, да, не молчите. Потому что когда люди молчат, об этом ничего не известно. Не относитесь к этому, как, я не знаю, как к стихийному бедствию. Даже просто рассказанная такая история, да, она дает шанс, что со следующим так не произойдет.
Да, естественно. Ну, о чем я и сказал вначале, я думаю, что с оглядкой будет
конечно,
экипаж уже работать.
Конечно, этот и его коллеги, и так далее.
Ну что ж, мы, значит, обещаем, что текст сегодняшней программы разместим на своем сайте, а вам можем посоветовать разместить на своем блоге и ссылку на звукозаписи сегодняшней нашей программы.
Да,
будем, так сказать, взаимно обмениваться информацией. Угу. Желаем вам успеха и удачного разрешения этого дела в самом глобальном смысле этого слова.
Спасибо большое.
Спасибо. В программе «Радиоблог» участвовал блогер Сергей Островский, рассказавший о своем путешествии в Минск и о всех возможных выводах, которые можно сделать из этого, из того, что случилось с ним на дороге путешествия из Минска в Москву. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Спасибо. Еще раз всего доброго. До встречи на «Волнах свободы». Сегодня, после выпуска новостей, в 14 часов 7 минут на «Волнах свободы» программа «Лицом к лицу». У нас в гостях настоятель храма святых Козьмы и Дамиана в Столешниковом переулке, президент Российского библейского общества, протоиерей отец Александр Борисов. Слушайте «Радио Свобода».